Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, четверг, июнь, день восьмой. В студии Алексей Кудошников, всем здравствуйте! Семь баллов пробки в Москве, и к концу часа обещают 8. И что-то тяжело сегодня на Садовом. Ну, где-то вот с востока на север, по внешней стороне, с востока на север, прям совсем-совсем все плохо. Стоит-стоит, все такое бордово-коричневое. И Тверская, конечно, не радует, начиная от Белорусской и дальше. Вообще какая-то катастрофа. Наверное, нужно сказать, что не просто дальше, а в центр, естественно. От Белорусской в центр, так удобнее будет понимать. Только что оттуда пишет Павел, Садовая Ад, Сила с нами, Махаут приветствует всех, Дэвид Джонс и так далее. То есть мы все друг друга приветствуем. Это хорошо, я вас тоже всех, дорогие друзья, приветствую. Но давайте начнем с такой истории. Вот вы знаете, что она имеет развитие. История с квартирами для ветеранов в Крыму, которым якобы одну квартиру на двоих раздали. То есть однокомнатную квартиру разделили пополам, и вот, типа, это две разные квартиры. И ветеранам дали. Сейчас в этом всем разбираются, и ситуация уже дошла до пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. И пресс-секретарь, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва», потому этот вопрос туда и дошел, потому что мы его актуализируем, признался, что пока не знает, о чем идет речь. Я процитирую. Я, к сожалению, пропустил, наверное, эту информацию. Мне нужно время проверить. Ну, то есть мы делаем вывод, что все-таки Кремль проверит данные о выделении ветеранам в Крыму одной квартиры на двоих. Такая ситуация, я просто рассказываю, чтобы вы руку на пульсе держали. Здесь обсуждать, наверное, нечего. Если это подтвердится, то, наверное, все уже понятно. Пока реакции какой-то, как я понял, от властей местных не было. Ну, то есть никто там не уволен, не наказан. Не знаю, может быть, будут они наказаны. И нам об этом скажут. Мы готовы всегда в этом плане предоставить площадку, там, допустим, даже местным властям. Насколько я понимаю, если они захотят высказаться в нашем эфире, они могут высказаться. На 6-й километр МКАД сейчас ОМОН. Эвакуаторы разгоняют митинг против системы Платон. 6-й километр, значит, 1-й, 0-й, это шоссе энтузиастов, да? Ну да. Шоссе энтузиастов это вот 0. А 6-й это где примерно, Андрей, я вот чтобы понимал, где 6-й километр МКАД? 1-я Тверская в центр Печаль, ну, Тверская, Мская, да, я уже сказал. Проверят бумажки, бумажкам там все чисто, это две квартиры. Юрий, ну, вы глупости не говорите просто, да? Вам нравится говорить глупости? Или вы так вот свежо входите в эфир с глупых мыслей? 6-й в сторону Рязани, правдолюб. 6-й километр, это Кожухово, пишет Стас. Вот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Я просто живу в России. Да не, вы просто по сущности такой говноед просто, понимаете? У вас другой, у вас такая суть. Со всем уважением. Я с уважением и на вы вам это говорю. Вы вот такой человек, ничего не поделаешь. То есть, когда журналисты выполняют свою прямую обязанность, вы и здесь пытаетесь что-то где-то выкаблучиваться. Вместо того, чтобы, может быть, тоже актуализировать эту какую-то тему и поднять ее на том уровне, на котором вы можете делать. Нет, вы просто даете какие-то дешевые комментарии. Ну, ваше право. Что еще? За ТЦ шоколад это, да? А человек, да, спасибо. 6-й километр МКАД это перед Рязанской внутренняя сторона. Сколько лет в Москве и не знаю, где 6-й километр. Я не знаю, где 6-й километр, я не знаю, где 7-й километр. Более того, я вам скажу, вот у меня есть москвичка сейчас напротив меня сидит, говорит, я понятия не имею в этих километрах. Более того, никогда не понимал, зачем в новостях говорить на 32-м километре. Что это значит? На 32-м километре? Это где вообще? Это где же? Нельзя обозначить, что ли, да? Ну, обозначьте. На 32-м километре. Значит, на что это похоже? На какую-то бесполезную идиотскую информацию, которую просто человек получает, вот в голову ему вкидывают. Знаете, когда идешь с каким-нибудь экскурсоводом, который говорит, этот памятник весит столько-то. Вот. Вот столько-то килограмм он весит, в пересчете на слонов это столько-то, в пересчете на крыс это столько. Да мне вообще плевать, сколько он весит. Вообще, какая разница, сколько весит памятник. Зачем мне эта информация, черт побери? Вот. Ты мне лучше расскажи конкретно, кому этот памятник, почему, когда он появился. Не, вот начинается. Столько-то килограмм, а вот такой-то он в высоту, такой-то он в ширину. Зачем? Зачем? А, нулевой километр от шоссе энтузиастов. Да-да, я с этого и начал, Максим. Горьковка это. Да, все правильно. Правильно, правильно. А, 32-я Варшавка. На шоссе энтузиастов опять торгуют ландышами. Печально, где полиция. Но я вчера не только на шоссе энтузиастов это видел. Вообще везде продают. И, кстати, вот я к Белорусскому вокзалу вчера подъезжал. Там тоже люди в пробке стоят, торгуют ландышами. Я даже не знаю, где они их берут. А, я не понимаю. Может, они выращивают где-то? Красная книга ведь, говорит, продалюб. Ну, я слышал такое. Ну, может быть, они сами их выращивают, да? Есть такой вариант? Есть такой? Слушайте, а давайте разберемся в этой теме. Коротко просто. У нас, может быть, кто-то из слушателей разбирается. Цветочники у нас какие-нибудь есть. Ребята, ботаники. Ботаники в прямом смысле этого слова. Вы, да, можно и в переносном. Вы расскажите, откуда эти все ландыши берутся, вот, которыми везде торгуют? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Виталий.
Да, Москва. Виталий, откуда эти ландыши?
Вот эти ландыши, я не знаю откуда, но у меня вот на участке эти ландыши растут диким образом, целая поляна. В свое время моя мама занималась разведением роз, и мы ходили в лес, приносили хвою, чтобы на зиму их укрывать. Видимо, затащили эти ландыши, и сейчас можно вот рвать.
Не понятно, опасаюсь. Понятно. Флористы мне говорят, что ландыши выращивают в теплицах эти, пиштаны. Никто ничего не выращивает, рут в Подмосковье, Кришоп говорит. Это садовые ландыши, говорит Ксю. Ландыши растут в парках. Вот мы вот на даче выращиваем, это Анна, да? Есть садовые ландыши, которые к продаже не запрещены, пишет Сергей. Это парниковые ландыши, их можно, пишет Максим. У меня растут удачи, Машечка, говорит. То есть, скорее всего, речь идет о том, что это ландыши не те, которые запрещены. Это какие-то иные. Но есть еще и тюльпаны, например, вот в степи растут в Оренбургской области. Я не помню, как точно они называются, эти тюльпаны. Ну, там, естественно, есть какая-то классификация. Они тоже занесены в Красную книгу, да. Но при этом ничего и никогда не мешало людям собирать их, дарить друг другу, продавать. В той же самой Оренбургской области, да. Набирать себе букеты и дома их ставить, да. Люди всегда это делали. Не знаю, насколько вообще вот эти рамки краснокнижные, насколько они вообще работают? Есть ощущение, что, может быть, в отношении животных они работают как-то, а вот в отношении растений они вообще никак не работают, а? Вот у меня есть такое ощущение. Я знаю, где в Сокольниках растут ландыши, ужасно бесит алкаши, которые их рвут и продают в метро, пишет Анна. Вы путаете ландыши с подснежниками. Подснежники в Красной книге, пишет Евгения. Серьезно? Подснежники? И ландыши-то у нас... И ландыши тоже, ты говоришь? Мне вот кивают головой и говорят, что ландыши тоже. 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Я хотел спросить вот слушателей, а если они, эти ландыши, так хорошо выращиваются, почему их тогда не продают официально, а вот получается, что их из-под полы? Потому что я знаю, что, допустим, напротив...
Ну, у нас семечки продают иногда, знаете, на улице, и укроп, ну... Потому что из-под фолы просто да, не нужно ничего оформлять.
Просто в официальных точных магазинах я ландыши никогда что-то не встречал.
Не встречали? А я не знаю. Вы встречали? Жень, ты, может, ты в микрофон, может, скажи. В букетах бывают ландыши, ты говоришь. В букетах бывают ландыши, вот утверждает наша Евгения. Ей постоянно дарят цветы. Ей постоянно дарят цветы, потому что она у нас красотка, да, и умница. И вот ей все время дарят цветы, а она говорит, там в букетах постоянно ландыш. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Максим, я живу в деревне, тоже ландыши да. Кругом. Да, ну вот по поводу того, что их продают, я думаю, что это не работает полиция, потому что, собственно говоря, если вы видите, то эти же ландыши видят те же полицейские своих машин, правильно? Они же там ездят.
Ну, ездят.
Ну, и не видят. Может, им тоже хочется ландыши. А может, и глупый закон, потому что песня про ландыши тоже ее надо запретить там.
Не знаю, не знаю. Вы что, как-то фантазируете, интересно. Ладно, я понял одно. Разговор о ландышах и о цветах, и о красных книгах, он такой от нас сильно далекий. Мы не совсем понимаем. Где-то рядом с экологией, когда в некоторых странах мира некоторые просвещенные люди начинают бить в набат, кричать «экология, экология!», мы на них смотрим и думаем, ну что за кретин? Ну какая экология? О чем вообще ты говоришь, господи? Тебе заняться нечем? Тебе заняться нечем? Ты еще геев в Чечне начни искать, мы ему говорим. Про какая экология, господи? Прокашлялись, покурили, завели автомобиль дизельный и поехали. Дизельный Volkswagen завели и поехали, да? Ландыши некоммерческое растение, в большом объеме не разводится, поэтому они широко и не представлены, пишет Сергей. Не наша тема, говорит Кирилл. Согласен. А вот наша тема. В Ростовской области 50 человек отравились шаурмой. Вот это моя тема, это наша тема, братья. Жители Новочеркасска начали обращаться в больницы с симптомами инфекционного заболевания 5 июня. Впоследствии у больных обнаружили сальмонеллез. Как рассказал РИА Новости представитель городского управления здравоохранения, число госпитализированных после покупки в одном из торговых павильонов шаурмы увеличилось за 3 дня до 50. Большинство пострадавших студенты. Киоск, где торговали фастфудом, закрыт, возбуждено уголовное дело. Про конфеты история, конечно, шумевшая с детьми. Конфеты, якобы конфеты. Просто это были наркотики, упакованные как конфеты, да, рошеновские. И дети наелись и отравились очень серьезно. Вот это в Чите, по-моему, если не ошибаюсь. Очень серьезная история. Но здесь, я думаю, что просто кто-то перевозил наркотики. И так получилось, что вот они упаковали их как конфеты. И так получилось, что почему-то они их потеряли. Или это была закладка, и дети ее нашли и отравились. Да, вот я так предполагаю. Хотя я могу ошибаться. Может быть, какой-то урод решил травить детей специально. Здесь же все проще. Шаурма. Ты подходишь и говоришь, сделай мне шаурму, начальник. Когда я последний раз в жизни ел шаурму? Я не помню. Серьезно, я не помню. Я не помню. А вы едите шаурму? У меня вот вопрос к вам. Вообще, как вот фастфуд, вот вы по улице идете, вы берете вот в каких-то кабиночках что-то, в окошках, берете, едите, вам нравится? Вам нравится, когда сверху ложечкой так еще сметанки вам раз туда? Или майонеза сверху так раз? Вкусняшка такая, а? Все это такое целебное. 7373948. Фитофуд. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Ну, Алексей, здравствуйте. Кирилл.
Да.
Ну, последний раз шаурму ел в позапрошлом году в Питере. Ну, вот не смог удержаться, просто вот купил.
Ну, вы не могли есть в Питере шаурму? Алло. Ну, видите, человек вообще амнезировал, что пропала связь. Человек не мог есть в Питере шаурму, это невозможно. Кто знает почему, звоните. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуй, Лёша, это Бориска. Скорее всего, человек не мог кушать в Питере шаурму, потому что она называется шаверма.
Да, ура, я могу включить аплодисменты вам, смотрите. Да, 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 это все в честь вас, в честь вас. Я не знаю, как оглушить, поэтому потерпите, да. Да, и
я
что? И
по
что?
Поводу шаурмы. Да. Я, будучи студентом, пробовал с коллегой, с тем, которым я сейчас работаю, и мы просто вместе по жизни идем открывать шаурмы, поняли, что меньше чем за 300 рублей, соблюдая все нормы санпина и так далее, ее не получится продавать. Когда рядом ее продают за 100 рублей, сами понимаете, тогда из какого это будет мяса.
То есть люди готовы есть шаурму подешевле, невзирая на то, что человек, вероятно, прямо возле этой шаурмы в ведро справляет нужду.
Наша русская авось. Авось пронесет.
Закалка. Правильно? Иммунитет. Иммунитет. Вырабатываем иммунитет.
Можно очень хорошую кишечную инфекцию заработать и получить обезвоживание. Я окочуриться.
Можно. А может и нет. Бурито вкуснее, пишет Сергей. Так, что еще? Шаурма – вещь. Это ж студенческая ностальгия. На улице беру 98% Бургер Кинг и 2 такие шаурма, пишет Гагога. Не помнишь, когда в последний раз ел шаурму? Не ешь конфеты Рошен и вспомнишь? Не понимаю, сам в шоке. Надо брать в Сахаре на МКАДе в районе Варшавка, там норм. Кулибин Славка. Славка, вы нам прямо из киоска шурмы, с шурмой это пишете? Славка, признайтесь честно. С настоящей шурмой наша ничего общего не имеет, Дэвид Джонс говорит. Что еще? Угря... Съешь и не отравишься, Майк Доджер говорит. В Нижнем Новгороде есть чудесная шурма на средном, вот так вот. Остальную не признаю, пишет Дмитрий. Ем только в приличных заведениях. Вот как-то не удержался и купил, видимо. Игнат пишет, и до конца не дописал. Это, видимо, он недавно не удержался, и вот теперь, да. И теперь не может ничего в себе удержать. Что... Нас не убивает, делает нас сильнее, пишет Джекпот. Ну, когда вы едите шурму, и там, в общем-то, ну, в смысле, у вас обнаруживает впоследствии сальмонеллез, это она вас убивает. Это убийственная шаурма. Шаурма смерти! Шок! Вот так, в Ростовской области 50 человек отравились шаурмой! Да? Вот, это. Рулетики с мясом в лаваше. Вот, нормально? Как, нужно обязательно какие-то странные фразы выбирать. Самая лучшая шаурма в Армении. Они просто не могут готовить плохо. У них культ еды, пишет Антонио. Шаурма терроризм. Равно терроризм, пишет Кузьмич. Слушайте, вы едите шаурму? Давайте, все, голосование принципиальное. Да, 134-21-35. Не 134-21-36. И мы имеем в виду именно шаурму в... Вот таких, на улице, фастфудную. Не то, что вы куда-то пришли, в ресторан, там, сейчас есть в ресторанах шаурма, тебе ее подают, так красиво там нарезают. Вы едите шаурму? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Давайте, голосуйте. Вы едите шаурму? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Сразу все будет понятно с нами. Сразу будет все понятно. Не ем, но хочется, пишет Космос. Не, слушай, а были бы эти люди националистами, не отравились бы, пишет Алексей. Не понимаю. Я понял, спасибо большое. Да. Были бы они какими-нибудь националистами, радикальными какими-нибудь, людьми, вплетающими себе в ботинки белые шнурки, они бы не отравились, да? Ну, я вас понял. Я недавно беляшом траванулся, Грейв говорит, на поклонке покупал за музеем в парке, там из морозилки достают, еле разогревают и продают мерзость. Не покупайте там. Да мы нигде, в общем, не собирались, крикачане. Но спасибо. Так, внимание, пишет Сергей. На съезде с МКАД внутренней стороны на Ярославском шоссе на повороте рассыпан кирпич перед тоннелем аккуратно. Пару лет назад последний раз ел, так несло страх, пишет Алексей Кузнецов. Оцените откровение. От откровения от Алексея. Можно так сказать? Подпенное самое оно, пишет Джекпот. Каноничную уличную шаву не ем, не сложилось, Вадим Че говорит. Ну ладно, давайте подведем итог голосования. И он активен, ну в смысле голосование активно. И это подсказывает мне, что вы, конечно же, интересуетесь темой шаурмы больше, чем темой политики. Что логично? Что логично? Политики вас, конечно, убивают, но не так быстро. Это редко, да, происходит. 64% радиослушателей говорят, я ем шаурму. 36% говорят, нет, мне дорого мое здоровье. Не, я, говорит, не рискую. Я не рискую. То есть 60... мы в определенный момент, радиостанция, говорит, Москва, может потерять львиную долю своей аудитории просто потому, что она возьмет и поест какой-нибудь шаурмы. Будьте аккуратны, будьте осторожны. Наблюдайте за тем, как люди готовят шаурму. Где была рука прежде? Где была рука сворачивающего вам шаурму? А? Где она была до этого? В носу она была, в заду она была, простите уж, ну, к сожалению, придется так. С тылу заходил он. Вот. Вы подумайте над этим, вот, прежде чем покупать. Может, лучше поголодать. Только в перчатках. Где рука в перчатках была до этого, понимаете? Тоже ведь. Чесала ли она? Да, спасибо, точка. Да, спасибо. В другой шаурме была рука, Умка говорит. Дома сам делаю, пишет Роман. Тоже, кстати, неплохо. Все, дальше идем. Смешная новость. Смешная. Законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов внесут в Госдуму. Авторами выступили депутаты Максим Кудрявцев, Николай Рыжак и Александр Ющенко. Предлагается установить запрет на использование в России различных телекоммуникационных инструментов для получения доступа к страницам сайтов, которые ограничены на территории страны. В общем, объясняю. У нас заблокировали сайты сначала, ну, некоторые. Потом мы все, журналисты, очень долго и пытливо, и настойчиво объясняли всем, как эти блокировки обойти. И что это полная чушь, бред собачий, и обойти их очень легко. И депутаты стараются. Вот, депутаты стараются. И они говорят, а мы тогда запретим технологии, которыми вы пользуетесь, чтобы обойти блокировки. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. То есть никаких там вот этих Тор, не Тор, VPN, не VPN, что-то там. Все, сразу до свидания. Отменяется. А? Как вам идея? Супер, супер. Но вопрос. Да, я понимаю, мы хотим, чтобы нас ломали полностью. Вопрос. Это технически возможно? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Ну да, мне сегодня тоже прочитал в новостях, что Тор хотят запретить VPN. Печально. Очень
давайте
печально.
Не знаю, как это запретить. Запретить компьютеры.
Не знаю насчет компьютеров. Ну, короче, печально, если Тор запретят. В принципе, как работать, понимаю. Как это запретить, не знаю.
Я понимаю вас, понимаете, потому что мы больше не увидим от наших коллег таких новостей, что там кто-то внесен в базу данных миротворца. Миротворец же нельзя зайти, если просто с наших...
Да много что нельзя.
Да, все, у нас не будет уже этих новостей. Мы никогда не узнаем. Да, что кто-то внесен. Мы, я не знаю, Боярский внесен в базу данных миротворца. Вообще, чем будут заниматься наши коллеги все? 7373948, которые каждый день пишут эту новость, как кого-то вносят. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Алексей зовут.
Да.
Подскажите, а как же возможно запретить Тор? То есть его можно запретить скачать, но те, кто его уже скачал, они в любом случае смогут им воспользоваться.
Не знаю. Я же не могу вам сказать. Это браузер, да? А этот браузер использует такую технологию, которую нельзя, типа, использовать в России. Вот в чем смысл. Мы запрещаем такую технологию. Хренушки вам, говорит, они, все, мы запрещаем ее. Нет такой технологии. Все, поняли? Вот они как. Я не знаю, как они это будут технически делать. Они придут к нам домой, они будут говорить, так, что у тебя установлено. Ковыряться в трусах наших грязных. Я не знаю, что они будут делать, но предложение такое конкретно есть, понимаете? Они говорят, ах, вы обходите блокировки, так мы вам запрещаем использовать то, при помощи чего вы обходите блокировки. Так, конечно, надо просто запретить интернет, и все, и отрубить его, и все. Это же классно. Правильно? Мы же все равно в интернете это все, погонь-то, это все читаем, понимаете? В интернет лезем, там мы и скачиваем все. Запретить к чертовой матери интернет. Придумать что-нибудь свое. Что-нибудь свое. Вот, замечательный же у нас был поисковик «Спутник», правда, все пользуются. Все пользуются сейчас. Сейчас все ушли с Гугла, с Яндекса, все в «Спутник», правда? Вот, и что-то надо свое замечательное, новое придумать, и все. И его тоже запретить на всякий случай, потому что вдруг опять там что-то не то будет. Мне нравится подход. Запретить то, что позволяет обойти запрет. Очень хорошо. Запретить пытливость мозгов человеческих. Пытливый мозг. Смекалку запретить. Попытку думать запретить. Что вы все придумываете? Мне кажется, надо так и сделать. В движение!
В движение!
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, 8 баллов пробки в Москве. Как приятно, правда? 7 вчера было, сегодня 8. 7373948. О, как классно! 7 вчера было, сегодня 8. 7-3-9-4-8. Ну, нормально, это рэп. Вся жизнь наша рэп. Рэп это новый рок.
Да, здравствуйте, Алексей. Рэп. Еще какой рэп?
Да.
Вот. На Калужке выезд ужасный с Фуд-Сити. Мне хочется единственное попросить, может, Госдума там пройдет на наркотики там тест. Что-то мне кажется, у них там.
Ну, что,
проблемы
что же?
Какие-то.
Я не депутат, но я запрещаю вам думать так о депутатах. Больше не думайте так о депутатах. Я вам запрещаю. Запрещаю использовать технологию, которая позволяет вам так думать о депутатах. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день. И снова Купрум. Третий день подряд в одно и то же время.
Да.
7 баллов Яндекс, вы говорите. Я в 17.45 выехал с Бутырского вала и за 20 минут доехал по проспекту Мира до МКАД.
Счастье какое.
Тищик стал, то есть вообще непонятно. Слушайте, где эти 7 баллов?
А много где? По МКАДу вот они во всех частях, которых можно. Я говорю, на Кутузовском какая-то жесть. На Трешке, на юго-западе, на юго-западе ужасно. На Садовом плохо. Много где. Вот вам везет просто, понимаете? Вы счастливый человек, вы не накликайте беду, главное. Катайтесь себе и катайтесь. Сейчас новости, после этого продолжим. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, это моя программа, еще раз всем здравствуйте, и мы продолжаем. Все, кто хотел привести себя в форму к лету, ешьте спокойно, лета не будет. Владимир Оборотов говорит, ну слушай, ну нормально же уже же нормально же, сейчас самая та температура на улице, да, погодка самая та, потому что если будет сильнее... Ну, в смысле, жарче, то это уже неприятно, уже потливые будем, липкие, вонючие ходить, правильно? Если холоднее, болеть будем, вот это все, мерзнуть, тоже неприятно. А вот где-то около двадцатки, самый раз, по-моему, нет, все равно купаться в Москве реке или в каких-то водоемах в Москве, это же... Ну, это надо в каком-то спецодежде обязательно нужно делать. Она должна быть, мне кажется, прорезиненная обязательно. Вот. Прежде надо будет привиться, съесть что-нибудь противодиарейное. Ну, я так думаю. Поэтому какая разница? 20 градусов самое оно, мне кажется, да? Как есть шаурму, говорит Дэви. Вчера видел кроссовер Мазерати, до сих пор ощущаю свое нищебродство, пишет Алексей. Алексей, сегодня я проехался... На «Шевроле Корвет». Не хочу такую машину. Страшная вещь. Вот страшная. Я прям вот я вам говорю, как есть. Ответствую. Страшно. 650 лошадиных сил на задний привод. Нас Саня Капков взял в тест. Я говорю, дай прокачусь. Это ужас. Это страх. Это огненная, бешеная колесница. Вот. Если он будет говорить, что это управляемый автомобиль, не верьте ему. Не верьте. Это ужасно. Это ужасно. Не нужна вам такая машина. Не нужна тебе такая машина, Вовка. Машу, капитализация криптовалют выросла в 3 раза за 3 дня и составляет 100 миллиардов, мне пишут. А мы не понимаем, что такое криптовалюты, понимаете? Мы не знаем, что такое криптовалюты. Мы знаем, что есть Сбербанк, он зеленый. Туда надо прийти, и когда ты получил зарплату на карточку, тут же ее снять, обналичить всю и ходить с ней в кошельке. Вот что мы знаем. Я так не делаю, но мы это знаем. На тот свет уехать на этой машине. Да-да, Наталья, ворваться в Волгалу, понимаете? Прям вот так вот. Страшные вещи. Затроньте тему общественных туалетов. Не работают, говорит Алексус. Серьезно, не работают общественные туалеты? Ужасно. Я единственное, что имею вам сказать по поводу общественных туалетов, которые еще иногда называют биотуалеты, а вообще это просто синие кабинки. Я так и не понял смысл этих синих кабинок и почему они био. Био, потому что оно там разлагается столетиями, потом лежит или что? Но почему их называют био? Объясните. Я думал, био, потому что ты потому что там что-то перерабатывается, какой-то песок сухой. Не, ну вот когда ты заходишь, а у тебя прям, ну вот, лежит куча, понимаешь? Ты чувствуешь единение с народными массами в тот момент, когда ты заходишь. Это не био. Это не био. Либо что считается био, я не знаю. Хоть сейчас... Так, что еще? Био, потому что съемный бачок, пишет харьковчанин. Вчера тащился в пробке с открытыми окнами. Киндер специально не включал. Кайфовал, пишет Гагога. Не синий, коричневый. Платный, пишет Алексус. Не работают. Ужасно, ужасно. Но мне кажется, парням все-таки проще решать этот вопрос. Хотя иногда они так решают этот вопрос, что аж, знаете, ну... Припаркуешь машину возле гаражей, а потом неприятно, конечно, а потом неприятно, и думаешь, ну что же ты, товарищ, натворил? Вот как-то так. Это просто синие сортиры, пишет Гамидов. Био – это то, что туда мы бросаем, пишет Никит. А, в этом смысле. Неприятно это Панин, пишет Гио. Гио, вы следите за судьбой этого человека? Вам нечем заняться, я так понимаю. Кто-то следит за экологией, а вы за судьбой этого человека. Я ни тех, ни других не понимаю. Раз проехался на Nissan GT-R, хватило 10 минут, потом пересел на пассажирское сиденье. Сиденье, этот слушатель пишет, боялся, что разобьюсь. Кирилл, вот-вот, Кирилл, да, страшная вещь. Харьковчай мне присылает фотографию корвета. Это старый корвет, самый-самый новый. Вот, плюс тысяча. Это не... это в нет, ну... Ладно, все, давайте сделаем небольшую паузу и пойдем дальше. Просто по темам. Да, да. А, вот, это зарисовка из жизни страны. В Саратовской области к приезду губернатора асфальт уложили на грязь и землю. Угу, втоптали. В поселке Солнечный 2 Саратовской области к приезду губернатора Валерия Радаева дорожники в спешке заасфальтировали дорогу у пруда. Судя по опубликованной видеозаписи, пишут журналисты, работы были выполнены с грубыми нарушениями технологического процесса, так как дорожное полотно не подготовили соответствующим образом, а асфальт кидали прямо в грязь, заполняя им ямы и выбоины. А, оценили? Вы никогда не могли пройти этот конкурс на свадьбе, согласитесь, а я могу. Выбоины. Угу. Посетивший участок у пруда Радаев предложил сделать возле него зеленую зону. Зеленую зону. Что имел в виду, не могу сказать вам точно. Вот в грязь кинули асфальт. Ну и что? Ну и что? А в Свердловской области, по-моему, даже прямо в самом Екатеринбурге пень заасфальтировали. Это вчерашняя новость. Ну и что? Нам же сказал этот мэр Екатеринбурга. Фамилия-то его из головы у меня вылетела. А, Ройзман. Он говорит, ну и что, но заасфальтировали. Сейчас, говорит, выдернут пень, заново заасфальтируют. Ну что, говорит, это вообще какое? Ну и тут же здесь, ну кинули в грязь асфальт. Ну, заново потом кинули в грязь. Закопали деньги в грязь, лишь бы был доволен князь, пишет Александр. Хорошо, что заодно и пруд не заасфальтировали, Дэвид Джонс говорит. Опять Потемкинская деревня? Да вы что, Санчиксон, вы прозорливый человек. Вы прозорливый человек. Вы догадались? Серьезно, Санчиксон? Поздравляю, поздравляю. Я все-таки думаю, у вас есть склонность к аналитике. У них есть асфальт, пишет Серг. Да, асфальт есть, а мозгов нет. Бывает и такое. Идем дальше. Большинство случаев гибели детей в России происходит из-за недосмотра взрослых. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова. Цитируем. Мы теряем 3/4 детей из-за того, что они травмируются. Нет рядом нормальных взрослых, которые бы за ними смотрели. Более 70% смертности не связано с заболеваниями. Это внешние причины, сказала министр на форуме социальных инноваций регионов. И по ее словам, часто можно назвать случаи падения детей из окна. Обливаются кипятком дети. При этом, по словам Скворцовой, смертность детей до 17 лет значительно снизилась с 90-х годов и сейчас составляет 9 случаев на 100 тысяч. На 100 тысяч. 9 случаев на 100 тысяч. Значит, в основном дети гибнут, потому что за ними не смотрят взрослые. А я вот тут так вот понимаю, я разговариваю это со взрослыми в основном. У нас же ограничение возрастное, да, нас только с 16 можно слушать. Да и каким детям интересны те темы, которые я обсуждаю? Вряд ли, правда? Ну что, дорогие друзья, готовы вы держать ответ? 7373948. Готовы ли вы пояснить, как сложилась такая ситуация? Вы что, не следите за своими детьми? Или, может быть, какие-то знакомые не следят за своими детьми, а вы смотрите на них и думаете, как же они так, они вообще не следят за своими детьми. Как это происходит? У меня нет пока детей, поэтому я, черт побери, я не знаю, как за ними следить. Но я слышал историю одной моей знакомой, которая уже взрослая, но когда-то мама ее привязывала на шнурочек к себе. То есть вот она к себе, вот к штанам шнурочек привязывала, и ребенку к штанам шнурочек, чтобы если ребенок очень активный и куда-то начинает убегать, он не мог убежать. Вот так вот, на шнурочек. Может, нам всех вот так детей, на шнурочек немножечко, и все. При рождении гибнет много детей, пишет Андрей. Ну, младенческая смертность у нас тоже уменьшилась, это факт. Заслуга ли это нашего здравоохранения, не знаю. Вот это, наверное, общая заслуга развития медицины. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня Бакет зовут.
Да,
я
Бакет.
Я по поводу детей.
Да.
У меня есть сын.
Да.
Слава богу, мы за ним нормально, хорошо смотрим.
Как вы за ним вот смотрите? Он же наверняка активный, он же бегает, веселится, вот это вот все.
Нет, ему 3 месяца только
исполнилось. А, ну конечно, конечно.
Да, он пока лежит спокойно и отдыхает. А были случаи, когда у нас вот дальние, ну, знакомые забывали детей в машине на парковке просто.
Ну вот.
И окна не открывали. Ну, слава богу, там ребенок жив-здоров, но... Мало ли, как бы, могло быть и хуже.
Ну вот, да, спасибо большое. Джонс говорит, так и есть. В одном автосалоне ребенок нерадивых родителей и клиентов обнаружился в цеху. В основном дети не следят за родственниками, пишет Алексус. Японцы на веревке детей водят цепочкой. Вот так вот. На веревке цепочкой детей. Это, говорит, саморазоритель. Говорит, японцы. 7373948. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, снова Кирилл.
Да.
У меня 3 детей.
Так.
Дочка уже 2 класс закончила, она была спокойным ребенком.
Uh-huh.
Сын же это совсем, конечно, еле успеваем ловить, но в любом случае, когда если выходим на улицу, то просто вот глаз с него не свожу.
Часто дети выпадают из окна, говорят. Вы что-то делаете в этом плане?
Ручки все сняты на окнах.
Ручки сняли на окнах. У меня вот, я просто фотографии-то видел, когда маленький был. Родители, значит, что делали? Какие-то углы острые, например, есть, они туда раз подушечку положат. Ну, прям вот к стол, например, какой-то стоит. Вот, газетный столик, раз туда, подушечку. Если розетки есть... В пределах досягаемости детских рук. Там заглушки в эти розетки ставятся. Ну, сейчас оно по-другому, там просто крышечка сверху такая. Или внутри еще бывает заглушку сейчас делают сразу, изначально. То есть такая защита есть от дурачка маленького, да? Да и не только маленького, от любого дурачка. Например, от большого, но пьяненького дурачка тоже защита неплохая. Дети лезут к чужим животным, пишет укус чайки. На подоконник детей не надо ставить, в окошко посмотреть, говорит Мир. Сыну 6 лет, пошел гулять, наступил на гвоздь. 374-й, говорит. Ну, мы вот... И карбид с водой смешивали, и коктейли Молотова мы делали из подручных средств, и взрыв-пакеты мы делали из соответствующих материалов, о которых я, естественно, не могу говорить в эфире. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, приветствую, Алексей, это Аскер.
Да, Аскер.
Дело в том, что надо обязательно смотреть за детьми и присматривать за ними, и объяснять.
Угу.
Последствия. Обязательно надо объяснять и даже желательно показывать. Потому что мы жили вот на разных тоже приходилось жить в квартирах.
Uh-huh.
И на высоких этажах. Вот. Я показывал своим детям лично. Посмотрите, говорю, вниз, ну то есть под моим присмотром, конечно, с 10-го этажа.
Uh-huh.
И говорил, нельзя здесь высовываться и нельзя здесь играть. Особенно через перила смотреть вниз.
Да, особенно через перила смотреть вниз. Понял, 7373948. Разговаривать с детьми вы предлагаете. Мне пишут, пуговицы в нос засовывают, пишет Григорий из СПб. Это вы про депутатов или про детей? Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Алексей.
Да.
Привет.
Да.
Вот. У меня 2 детей, дочке 5 лет, сыну 10. А дочка обливала горячим духом. Это было как бы случайно.
Вы плохой родитель или как это произошло?
Да нет, это просто на столе стояла на краю тарелка, она подошла, как бы нечаянно ее схватила, обожгла пальчики на руках, а при когда дернула рукой, попала у нее на грудь, как бы попала. Вот.
Жуть.
А сын ездил на велосипеде и, упав с велосипеда, поранил себе колено звездочкой. Причем там серьезно, и ничего.
Угу.
Дальше живем, растем.
Ну, понятно. Ну, хорошо, что обошлось. Да? АМ говорит, мальчик 36 лет, не пью, наступил собаке на лапу, не знаю, идти к врачу или нет, покусала. Но если она там бешеная, надо провериться. У меня 3 сыновей, говорит Мора, пасу их непрерывно. Непрерывно вообще. За что имею в семью репутацию клуши, зато моя чуйка уже много раз срабатывала и спасала их от многих опасных ситуаций. Так она и говорит, Мора. Своих только в кенгурухе вне дома носил, от себя ни на сантиметр не отпускал, в итоге спину свою потерял. IF-джен. А вы, в смысле, до 18 лет носили IF-джен? Скажите, пожалуйста, почему спину-то потеряли? Или просто ребята такие плотные были? Я что, 4200 я родился. Жуть, да? Согласитесь, жуть. Будем соревноваться, кто родился больше. Кто родился в январе, сдавайся. Разбитые коленки – это норма. Все через это проходили, пишет Антон. Ну, только, знаете, некоторые проходили так, что там с менисками проблемы были. А вы вспомните себя детьми, все делали то, что нельзя, пишет белорус. 7373948, телефон прямого эфира. Я напоминаю, что большинство случаев гибели, я подчеркиваю, детей в России происходит из-за недосмотра взрослых, говорит Вероника Скворцова. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Максим. Тоже был ребенком, делал самопалы, стрелял из рогаток, прыгал с бетонных плит. И как-то подушки постилали, и вырос мужиком, не знаю.
Вырос мужиком.
А вот если, мне кажется, если оберегать...
А говорят, что мужчины — это случайно выживший мальчик.
Ну да, но я лобзиком пилишь, палец поранишь, а как-то научишься пилить лобзиком.
Ну да, как научишься, как это сделать? Ну что, у меня всякое было. Садовые инструменты отцовские беру, а там ножи, они достаточно острые, вы сами понимаете. Под дерево же нужно работать. Ну вот. А он раскладной нож садовый. Ну и мне на палец... Вот он захлопнулся на пальце, и все. А я его разогнуть уже не могу, мне больно, все. Но я там вид не подавался, дел кряхтел. Отец говорит, пришел, говорит, услышал просто что-то, притих, и что-то какое-то сопение. Говорит, пришел, сидит. Вот. Ну, в смысле, я сижу. Ну, такая вот ситуация. Всякое бывало, конечно, всякое бывало. А вот сейчас вот тоже мальчик 28 лет, зовут Алеша, садится в машину, а в ней 650 лошадей, нажимает на газ, а там у нее сразу сносит заднюю ось. Сразу вообще, без раздумий, без страха и упрека. А машина-то разгоняется за там 3,5 секунды до 100 км в час. Я не знаю, что страшнее, лобзик или вот это, да? Такое бывает. В Подмосковье точно. У опытного фрезеровщика 8 пальцев, пишет Серг. Да, я еще одну новость, не новость, а шутку слышал, Серг, на этот счет. Дети внимательнее слушают трудовика, у которого не хватает одного пальца на руке. Да, вот. Руку два раза ломал, ногу три, и все левое, пишет 59-й. Сережа, 39 годиков, взял алабая, пишет Сергей Гурин. А что за агрегат на 650? А этот, Шевроле, Корвет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр. Случайно выживший мужчина.
Да? Ну, да, у нас еще обозначены как пилот Боинга. Вы продолжаете испытывать судьбу на прочность.
У меня есть история, как моя мама отвернулась на 2 минуты. Мы ехали в поезде, в купе, в вагоне. Я говорю, я выйду погулять. Мне было лет, может быть, 6. По вагону погулять. Она говорит, иди. И если представлять себе купейный вагон, там, если справа от вас купе, слева от вас перила, и там есть такие радиаторы обогрева. Я залез в него ногами, взялся руками за перила, и думал, ну что-то скучно стоять. И начинаю вот так тело назад откидывать. Раз, два, три. И в этот момент, конечно, перила отрывается. И я с затылком, со всей силы, как хрясну об эту ручку, купешки, кровище, все хлещет. Все в панике выбегают, там... На ближайших станциях мы идем в медпункт, там 2 часа была стенка, мне забинтовывают голову. Вот. Я из забинтованной головы зеленки сижу в купе, и что я говорю? Ну, я говорю, мам, я не хочу сидеть, пойду еще погуляю. Она говорит, так больше так не делай. Я говорю, конечно. Ну и через 2 минуты что происходит опять?
Опять? Смотрите, вот человек тоже, да? Точно случайно выжил. 100%. А сейчас пилот Боинга. Так что, когда вы садитесь в Боинг... Имейте в виду, там может быть вот такой настырный человек. Еще одну коротко тему скажу, чтобы вы успокоились. Понимаете, у нас же многие беспокоятся насчет темы коррупции. А вот в Генпрокуратуре назвали некатастрофичную ситуацию с коррупцией в России. И об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России в эфире радиостанции «Нашей», говорит Москва. По его данным, сумма ущерба от коррупции от года к году растет, однако количество преступлений такого рода снижается. Вот я процитирую. То, что она, коррупция есть, это факт. Отрицать это глупо. Но и назвать катастрофическим положение нельзя. У нас сумма ущерба от коррупции от года к году растет, он говорит. А вот количество коррупционных преступлений снижается с 50 тысяч в 2012 году до 33 тысяч в 2016 году. То есть, В принципе, меньше людей в России сегодня берут взятки. Но оставшиеся берут больше, чем те, что брали раньше, вместе взятые, все вместе взятые. Вот примерно такая ситуация. И поэтому это не так катастрофично. Статистика, с одной стороны, неплохая, объясняет нам в Генпрокуратуре. И это замечательно. Я надеюсь, вы все воодушевились и поняли, как это прекрасно. Все, сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, 8 баллов в Москве, пробки, где вы едете, что видите, рассказывайте, звоните, потому что тут есть что рассказать, на самом деле. Конечно, о том, как вы едете, вы вряд ли расскажете. Ну, кстати, вот Ярославка, ну, конфета. Конфета. Ярославка, конфета. Я не знаю, с чем это связано, как так получилось, но она реально вся зеленая, Ярославка, на выезд. Тут ты просто про ней пролетишь, и все, никакой проблемы не будет. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей, это Лимузин.
Да.
Стою на Пятницком шоссе в районе Отрады, короче, стою уже около часа, просто мертв.
Угу. Пятницкое шоссе.
Непонятно вообще, что.
Непонятно, что случилось. Понял. Сейчас посмотрим. Я вам доложу. Средний ряд, правый ряд. В два ряда ехали, где он? Непонятно. Непонятно. Вот какой-то комментарий вялый на Яндексе оставлен. Средний ряд, ряд, правый ряд. Нечего в два ряда ехать там, где он всего один. Вот, как-то так. Видимо, столкнулись, пытаясь там прорваться, кто быстрее. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте,
Андрей. Да. Очень плохо слышно вас, очень плохо. Внешний МКАД на юго-западе полный капут, пишет программист. Ярик уже подвстает на сужении у Ивантеевки. До Ивантеевки я-то даже не смотрел. Послушайте, я не смотрел до Ивантеевки. Я говорю, в городе Ярославка, ну, в смысле, проспект Мира, ну, огонь прям. На Пятнице в области стоят ДТП после речки, пишет Евгений. Вернатка стоит, пишет Лидия. Внешний МКАД, то есть стали больше брать. Да, стали больше брать, но тех, кто берет, тех меньше. Понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Приветствую, Алексей. В районе Авиамоторной, в сторону области. Вот, сбитый мотоциклист, скорая помощь, потом пробка жуткая.
Но он живой?
Не знаю,
проезжал. Неизвестно. Только... Да. Неизвестно. Еще один мотоциклист. Вчера мы обсуждали, двое влетели. Один мотоцикл даже загорелся. И, по-моему, вертолет за ними прилетал. Что сказать, ну я не могу вас отговорить не садиться на мотоцикл. Ну еще раз просто повторюсь. Для того, чтобы сесть на мотоцикл, вы должны родить детей, воспитать детей, оставить им наследство. И желательно еще и внуков, значит. И только после этого смело уходить в иной мир. Вот, посредством покатушек на мотоцикл. Я так считаю. Сейчас Car Digest про тачки слушайте. Потом новости, а потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 7 минут, четверг, июнь, день 8. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пробки в Москве по-прежнему, лучше не стало, так что пишите на плюс 7 925 48 94 8 и в Telegram говорит МСК-бот, где едете, что видите. А я рад представить вам своего сегодняшнего гостя. Это директор волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, университета Синергия, Георгий Бильман. Георгий, здрасте.
Всем добрый вечер.
Ну и такая сложная задача. Сейчас я прям перед эфиром сказал, мы в спорте не понимаем.
Поймете.
Да, и сейчас нам нужно все это понять, все это по пунктам. Так, давайте начнем с чего. А у нас же скоро Кубок Конфедерации.
Да, все верно.
Да, он начнется 17 июня и закончится 2 июля. Вот какой смысл Кубка Конфедерации? Что это такое? Потому что чемпионат мира мы как бы понимаем, а Кубок Конфедерации что?
Слушайте, ну зачастую это одна из таких проблем, которые вообще в принципе обыватели, любители футбола, да, себе ставят вопрос, что такое Кубок Конфедерации. Это такой турнир, который за год до чемпионата мира призван отточить проведение вот таких крупных крупных спортивных событий. Потому что, несмотря на то, что, казалось бы, Кубок Конфедерации, и не все о нем знают, что это за турнир, сюда приезжают сильнейшие команды. 8 команд сильнейших со всего мира.
Это какие?
Чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Южной Америки и всех остальных континентов. Плюс страна-организатор – это Россия. И когда играют сильнейшие, данный турнир, ну, наверное, с натяжкой можно назвать тестовым, но все-таки он очень ответственный, но при этом идет полным ходом подготовка с помощью этого турнира к чемпионату мира по футболу.
То есть, получается, мы, наша страна, наша сборная может поиграть с такими командами, которыми, может, она и не поиграет дальше.
Да.
То есть, и это возможность наработать. И какие у нас шансы?
Слушайте, ну, шансы оценивать, на самом деле, перед турниром всегда сложно, но я надеюсь на хороший результат. Все-таки домашняя площадка, да, а наша команда сыграет во всех городах проведения Кубка Конфедерации в Сочи, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Казани. Соперники у нас серьезные, хотя, казалось бы, да, 17 июня сборная России будет играть с Новой Зеландией, а в матче открытия Кубка Конфедерации. Но серьезный соперник. Далее у нас по расписанию Португалия с Криштиану Роналду во главе, который приедет сюда. И тоже мы выясним,
дадим
кто сильнейший.
Дадим им жару.
Возможно, а может, наоборот, получится. Вот. И следующий матч, это с мексиканцами, тоже серьезный соперник, победитель чемпионата Северной Америки и Центральной Америки. Все серьезные команды, и рассчитывать всегда нужно на лучшее. Наши игроки сами признаются в том, что для них этот турнир очень важный. И даже проигрыш в финале будет признан неудачным результатом, как недавно сказал один из футболистов нашей команды.
Да вы что, они прям собираются совсем всех выигрывать?
Ну, вот так. Это благородная цель.
А это кто из футболистов сказал?
Один из них, не помню. Кто-то, кто в составе.
Кто-то самый смелый, я так понимаю. Вот. И сразу люди задают вопросы у нас, вот, а Туманов говорит, а вообще, вот, зачем нам чемпионат мира, зачем нам Кубок Конфедерации, зачем нам вообще все эти чемпионаты?
Ну, зайду издалека. Вообще, чемпионат мира по футболу – это крупнейшее международное спортивное соревнование. Круче него нет ничего. У нас были Олимпийские игры в Сочи, была Универсиада в Казани, был чемпионат мира по хоккею, чемпионат мира по легкой атлетике. Чемпионат мира по футболу – это вот апогей вообще спорта, в принципе, и футбола в частности. А для любителей футбола это большой праздник. То есть, когда сюда приедет порядка 3 миллионов болельщиков, это уже подсчитанные цифры, примерные оценки того, как это будет в 2018 году, за этим всем будут наблюдать порядка 3,5 миллиардов телезрителей со всего мира. Да, с точки зрения, мне кажется, монетизации – это тоже очень важный турнир, да, то есть огромные инвестиции привлекаются, партнеры FIFA, огромное количество гостей, болельщиков, которые познакомятся с нашей страной, узнают, что это такое за страна вообще, Россия, да, что она из себя представляет, и главное усвоить, что мы можем делать большие соревнования очень хорошо и очень качественно.
Я просто помню, как журналисты зарубежные, когда были у нас Олимпийские игры в Сочи, все время пытались найти какие-то прорехи в организации, какие-то туалеты они где-то фотографировали. Это было довольно странно, тем более, если сравнивать наши Олимпийские игры, позже Олимпийские игры, которые были, когда людей, например, что-то отнимали прямо на улице, да, бандит, ну, вот в Бразилии.
Например. В Рио, я был там.
Да, ну, то есть, мы же помним все эти истории. И почему-то тогда мировая пресса не шумела, а вот на нашей Олимпиаде шумела. И ведь опять будут шуметь.
Соглашусь с вами. На самом деле, ну, во-первых, это работа журналистов, в этом ничего плохого нет. Да, они ищут что-то вкусное, что-то интересное для того, чтобы зрители или слушатели, да, они действительно читали, слушали и так далее. С точки зрения игр в Рио, я там был, и действительно было очень много сообщений в прессе относительно того, что там происходило. Хотя со мной, например, да, вот для меня Олимпийские игры в Рио были организованы очень качественно. Я там был волонтером, помогал сборной России в качестве ее ассистента. Гулял до 2 часов ночи, да, а работал в Олимпийской деревне. Логистика там была выстроена прекрасно. С точки зрения организации вообще не подкопался.
Слушайте, я вот на вас смотрю, я бы тоже не стал на вас нападать просто вы.
Ну, а вдвоем, если...
Не знаю. Я бы подумал. Просто я объясню, мой гость достаточно такой крупный, действительно, мужчина. И у меня в гостях, я напоминаю, директор волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, университета Синергия, Георгий Бильман. И вот Георгий как раз отвечал на вопрос, зачем нам чемпионат мира, потому что это вот такой большой праздник. С другой стороны, да, истории с болельщиками нам тоже известны, и москвичи же, например, могут бояться, да и не только же москвичи, а жители других городов, где будет проходить чемпионат мира, боятся, что приедут болельщики, они будут агрессивно настроены, начнут драться, еще что-то подобное.
Ну, здесь смотрите, такая история. В отличие от олимпийских игр или каких-то турниров других, болельщики, безусловно, отличаются. Но как мы говорим волонтерам в момент того, когда мы их обучали и готовили к тому, чтобы они уже работали на Кубке Конфедерации и к чемпионату мира в том числе, мы говорили о том, что, безусловно, субкультура болельщическая, она существует с точки зрения чемпионатов мира по футболу. То есть болельщики отличаются. Но в этом ничего такого нет. Иногда, знаете, она, вот эта вся история выглядит гораздо опаснее, чем есть на самом деле. Угу. Поэтому, мне кажется, здесь бояться ничего не следует.
А вы сами, естественно, болеете?
За сборную России, конечно.
За сбор, а за команду?
За команду, ну, за несколько команд я болею, но в целом все-таки за сборную России.
Ну, за сборную России. А вот вообще на стадионы на наши ходите?
О, да, ходил.
Да?
Несколько раз.
Ну, я тоже ходил. Знаете, так скажу, когда ты смотришь на это со стороны, действительно жуть какая-то. Тебе кажется, что все там жгут фаеры, какие-то все хулиганы, все друг друга бьют постоянно, и каждую игру всех разгоняет ОМОН, но это не так, это единичные случаи. По факту ты приходишь, все смотрят футбол, да, всех разный культурный уровень, но ничего страшного не происходит, я вот здесь с вами соглашусь. Но вот эту историю, которую нагнетают СМИ, опять же, зарубежные, да, наши коллеги из-за рубежа, они все пытаются рассказать о том, что наши расквитаются с кем-то за что-то, с какими-то болельщиками, то ли английскими, то ли еще какими-то. Это что, это может случиться?
Такое? Вы мне задавали вопрос по поводу СМИ, это работа СМИ, они ну, этим да. и занимаются.
Ну, так они же разогревают, специально говорят.
Конечно.
То есть в этом объективность? Есть объективно страх, что это может произойти? Или мы говорим, у нас настолько все организовано будет, и нечего волноваться?
Слушайте, ну, по опыту, да, участия в международных соревнованиях, чемпионат мира по хоккею, Олимпийские игры в Сочи, именно которые на территории нашей страны проводились, пока все без эксцессов. И мне кажется, чемпионат мира по футболу здесь продолжит эту славную традицию, потому что действительно подготовка идет серьезная, со всех абсолютно точек зрения. Угу. Но с точки зрения безопасности, наверное, здесь мне сложно говорить, потому что я этим не занимаюсь, да, но с точки зрения подготовки, организации волонтеров будет все отлично.
Ну вот волонтеры как-то общаются с болельщиками, которых можно назвать не просто болельщиками, а фанатами. Вот, ребята, напрямую, которые напрямую. То есть вы с ними разговариваете. Какое у них, какое у них настроение вообще?
Слушайте. Предвкушение вообще классного футбола у них.
Да, то есть они да. Речь не идет о том, что сейчас приедут какие-то люди, мы будем им бить лица. Нет, не об этом разговариваем.
Все-таки чемпионат мира и Кубок Конфедерации — это больше про футбол. И поэтому концентрация идет на футбол. Первые болельщики уже приезжают. Наши волонтеры работают на Кубке Конфедерации. Уже встретили большое количество болельщиков из разных стран, в том числе из Чили, которая прилетела сюда, в Москву, для того, чтобы сыграть товарищеский матч со сборной России буквально завтра, 9 числа уже, да, они будут играть. Вот. Многие другие болельщики, они общаются и действительно делятся впечатлениями, что ждут все-таки футбола. В первую очередь.
Ну вот я так подумал, вы про волонтеров говорите и о подготовке волонтеров. А чтобы стать волонтером, нужно что и не поздно ли? Вдруг кто-то из наших слушателей захочет.
Ну, смотрите, к сожалению, для чемпионата мира по футболу уже поздно. Потому что регистрация была закрыта 31 декабря 2016 года. Но на будущее, да, все-таки мы не ограничиваемся чемпионатом мира по футболу. Большое количество мероприятий будет проводиться и сейчас проводится. С точки зрения чемпионата, эта история была связана с тем, что люди, которые хотели стать волонтерами, они проходили трехэтапную систему отбора. Первый этап – это подача заявки на сайте fifa.com в разделе «Волонтеры». Вы заполняете регистрационную форму и отправляете ее. Затем идет распределение в один из волонтерских центров, коих всего в России 15, 5 в Москве и, соответственно, 10 в других городах проведения чемпионата мира по футболу, коих 11 городов. Вот. После этого кандидат проходит два теста. Тест на личностные качества и тест на знание иностранного языка, потому что все-таки, как я уже говорил, многие болельщики приезжают из разных стран, и важно владеть английским языком и иногда другими языками. Потому что, например, на некоторых функциях, по которым будут помогать волонтеры, знания одного английского вообще недостаточно.
А вот знание языка, это какого уровня должно быть знание языка?
В зависимости от функции.
То есть вы вот говорите на английском, да? То есть для вас это не проблема?
Да. В зависимости от функции. Конечно, на функции работы с командами нужен идеальный язык. Английский, неважно какой язык, да, на функции какой-то попроще, где язык, так скажем, не особо, он такую превалирующую роль играет, здесь уже можно говорить о неком другом уровне языка. Например, да, на функции аккредитации, где твоя задача просто помогать в выдаче вот этих специальных карт. Хотя какие-то базовые знания, они в любом случае нужны, потому что вопрос может...
Hello, my name is Boris, I live in Moscow.
Вот как-то так, с русским акцентом
обязательно. Как, ну, хотя бы на уровне Мутко надо владеть, в общем, английским языком.
Ну, мне кажется, он самосовершенный. Он хорошо владеет языком. Ну,
лучше меня уж точно, поэтому не страшно. Я не нападаю, не подумайте. Ну, вот. А вот вообще, сколько, допустим, волонтеров будет работать, в принципе, это вот количественно, сколько людей?
На Кубке Конфедерации будет работать 5844 волонтера.
так вот до единицы.
До единицы, да, это открытые данные. На чемпионате мира по футболу будет работать 15 тысяч волонтеров, вот, которые будут помогать в организации уже этого турнира.
А вот задачи какие перед ними ставятся? Вот я понимаю, какие задачи там перед стюардами ставятся на стадионе, а какие задачи перед волонтерами? Они за безопасность отвечают или не отвечают? За что они отвечают?
Волонтеры не отвечают за безопасность, но они помогают стюардам и представителям полиции, в том числе, ну, в каких-то моментах, в которых они компетентны.
То есть, можете зрения... намекнуть там, вот посмотрите человека.
Например, в том числе. А с точки зрения того, чем конкретно они занимаются, ну, несколько функций, да, порядка 25 функций, функциональных направлений, по которым волонтеры помогают, это и работа с командами. Они встречают и становятся ассистентами тех или иных команд, которые прибывают на эти футбольные турниры. Затем они работают со СМИ, в том числе, то есть ассистируют тем или иным средствам массовой информации уже на этих турнирах непосредственно. Они встречают болельщиков и гостей в аэропортах, в транспортных узлах и помогают им добраться до места проведения соревнований, либо до гостиницы непосредственно, где эти гости будут проживать. Они работают на стадионах и помогают занять те или иные места, которые указаны в билетах у тех самых гостей. И такой функционал, он достаточно широкий.
А волонтер, вот я привык принимать так, может быть, я неправильно понимаю, вы поправите меня, что волонтер — это человек, который безвозмездно работают.
Абсолютно,
то есть это все без денег, люди идут и работают. Никакой, вообще никакого вознаграждения.
Ну, смотрите, я на своем примере расскажу. В самом начале вы задали очень правильный вопрос. Вообще, для чего чемпионат мира по футболу? И вот каждый из волонтеров, который будет помогать и на чемпионате мира по футболу, и сейчас помогает на Кубке Конфедерации, он, безусловно, задает себе тоже вопрос. Зачем этот турнир нам нужен? И волонтерство, на самом деле, оно позволяет тебе, как человеку, который хочет развиваться, к чему-то стремиться, на самом деле вот эти все истории получить. Я учусь на факультете спортивного менеджмента в университете «Синергия», которым я в том числе и работаю. И для меня возможность работы волонтером на таких мероприятиях, как чемпионат мира, Кубок Конфедерации, это просто потрясающий опыт. Где еще я могу набраться такого опыта, кроме как на чемпионате мира или на Кубке Конфедерации?
Но в основном, я так понимаю, студенты же, наверное, волонтерами выступают.
Ну да, основная такая аудитория с точки зрения возраста, безусловно, это студенты. Но и очень много серебряных волонтеров, вот мы их так называем, это люди пенсионного возраста и так далее.
Ну и, кстати, это интересно, потому что часто же общения не хватает людям вот старшего возраста. Им хочется взаимодействовать как-то, а здесь можно и с молодежью взаимодействовать, и все.
Вы знаете, их специфика, она такая очень интересная и прекрасная. Они очень активны, они действительно делают очень много, вот эти серебряные волонтеры. Впрочем, как и все остальные.
Но, тем не менее, волонтеров же должны, наверное, обеспечивать жильем, да, едой, или не должны?
Ну, смотрите, питание предоставляется только в моменты рабочих смен. То есть, когда волонтер, он помогает, да, он действительно кушает. С точки зрения того, что приезжают волонтеры из других стран, из других городов, а жилье им не предоставляется, они ищут его за свой счет. Соответственно, в Москве. Это абсолютно нормальная история во всем мире. Во всем мире такая история, да?
Сами ищут и все. Ну, я понимаю. Про деньги я уже спросил. Больше все-таки мальчики идут или девочки, вот волонтеры, вот спрашивает Владимир Бонт.
Но говорит, прелесть волонтерского движения в том, что там 59%, если говорить о Кубке Конфедерации, чемпионате мира по футболу, это девушки. 41% мужчин.
Ну вот. Так что имейте в виду, Владимир, я понимаю, почему спросить. Мало ли, да, вот одинокие наши сердца всякие сидят, говорят, черт побери, где найти возлюбленную? А так в следующий раз волонтером пойдете. Но уже сейчас поздно, сейчас уже невозможно. На что бюджет-то идет тогда, пишет Алексей, если не на волонтеров? Я не понимаю, в общем, в сути вопрос, но тем не менее, может, вы объясните. Какой-то бюджет есть у вас же, правильно? Какой-то бюджет откуда-то выделяется.
Бюджет чего?
На какие деньги это все функционирует?
Ну, на деньги организации чемпионата мира по футболу, наверняка. Мне сложно говорить о деньгах, потому что я занимаюсь волонтерским направлением. Здесь лучше, я думаю, спросить уже оргкомитет, наверное, они здесь более... так скажем, компетентны в этом опросе.
То они могут уже сказать, куда и какие деньги направляются.
Конечно.
Ну вот, смотрите, например, волонтер, да, принял участие в... ну, помог.
Да.
А потом заканчивается чемпионат, и что, и все, и... Ты занимаешься, чем раньше занимался. Или, допустим, выделяют каких-то людей там, в какие-то списки формируют, говорят, вы вот очень хорошо работали, куда-то могут пригласить или что-то подобное. Какая перспектива развития у человека?
Ну, смотрите, безусловно, вся эта волонтерская история чемпионата мира по футболу — это одна из, так скажем, историй, связанных с наследием чемпионата мира, с нематериальным наследием. Безусловно, люди, которые помогали на Кубке и на чемпионате, они обладают большим опытом, о котором я уже говорил. И этот опыт, он не забывается. То есть о нем помнят. И с точки зрения Олимпийских игр в Сочи я могу сказать, что многие мои знакомые, которые там были волонтерами, сейчас активно работают, в том числе и в спорте, в индустрии спорта, а в том числе и в других каких-то сферах. Например, некоторые из моих коллег, которые помогали в СМИ, да, а по функции работы со СМИ, они сейчас трудятся в некоторых компаниях, которые занимаются вот этой деятельностью.
Ну, как тут, вариант. То есть можно, по сути, ты некие связи там налаживаешь, и можно...
В том числе,
этих,
да.
Исходя из этих связей, уже потом реализовывать свои идеи. А правительство выделило... А, вот Юрий пишет. Но мы слышим, правительство выделило миллиарды на волонтерское движение. Кому идут эти деньги? Кто их пилит? Вот так задает вопрос Юрий.
Слушайте, удивительно. Я занимаюсь волонтерской историей 2015 года, чемпионат мира по футболу, и впервые в жизни слышу вообще эти цифры, ну, вот, которые говорит Юрий.
Знаете, наверное, по-другому надо вопрос поставить. То есть кто-то же все-таки финансирует подготовку волонтеров и финансирует сам вот центр, да? Вот, кто это делает? Это государство делает? Это...
Смотрите, все волонтерские центры, все 15,
объясните нам.
Они на базе вуза. На базе тех или иных вузов. В нашем случае это университет «Синергия», который уже более 15 лет вообще занимается волонтерской деятельностью. Для него это очень важная история с точки зрения вообще развития студентов, да, потому что такие проекты, они помогают в последующем становиться большими профессионалами и работать в различных сферах. А другие волонтерские центры в Москве у нас в университете РЭУ имени Плеханова, МАДИ и так далее. И все финансирование идет... от университета, в котором находится волонтерский центр.
Ну вот еще такой вопрос. Вот среди волонтеров, если говорить, мы о возрасте поговорили примерно, мы поняли, что они не получают деньги, даже свои тратят. А среди них вот, только россияне или человек, может, какой-то мигрант любой принять участие и стать волонтером? Как это вообще? Объясните.
Ну, большое количество иностранных граждан, они действительно проявляли интерес к волонтерской программе чемпионата мира по футболу. Порядка 26% заявок было подано непосредственно от иностранцев. И большое количество иностранцев тоже будут помогать. Порядка 5% сейчас на Кубке Конфедерации, если посчитать, да, от 5844. А большое количество иностранцев будет помогать. Для них это очень важная история.
А в основном это люди из бывших там, республик Советского Союза или это откуда-то из других стран?
По-разному.
То есть сложно ответить,
да?
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Махаут говорит, как 15 лет, вузу 3 года.
Махаут. Университету «Синергия»?
Да, нет, он ошибается, Схема напомнила КВН, все деньги у организатора, говорит Серега. Всех, как всегда, больше всего интересуют деньги. Видите, мы же-то не волонтеры. Мы сразу думаем, откуда деньги и куда деньги. Но особенно важная, да, тема в связи с тем, что сейчас происходит и в Европе, да и наша страна. Это беда не обошла стороной, да? Я имею в виду теракты и действия во время того, как что-то подобное происходит, или что сделать, чтобы этого не произошло. Вот этому обучают волонтеров?
Конечно. В рамках обучения, когда уже волонтеры отобраны, проводится общее обучение, на которых затрагиваются темы безопасности, как себя вести в тех или иных ситуациях и так далее, конечно.
А кто их учит, так сказать? То есть это кто? Это спецслужбы какие-то? Это что? Кто учит?
Ну, программа обучения, она разрабатывалась подрядчиком оргкомитета, который совместно с различными службами действительно эту программу формировал и в последующем реализовывал, и преподает ее же волонтерам.
Ну, то есть конкретно люди знают, что и конечно, как делать, да. Если что. А нормальный вариант бесплатно посмотреть футбол, учитывая, что 30 тысяч за билет, пишет Дмитрий. Сколько стоит билет?
Большое заблуждение. Волонтеров не получится посмотреть футбол, по большей части. Потому что, опять же, по опыту, да, участие в Сочи и в Рио, билеты, да, волонтерам, они предоставляются только за хорошую работу. И то не всем. Многие из волонтеров действительно, когда идут, да, они думают, что вот, пойду волонтером и посмотрю футбол. Абсолютно исключенная вещь вообще.
Не посмотрите, вам,
да,
работать придется.
Да,
вам
помогать. Работать. Именно важная задача – это работать. Потому что волонтеры – это, по сути, продолжение оргкомитета, персонала, который занимается организацией этих турниров. А билеты стоят вообще. Ну, а буквально вчера выбросили в продажу еще какое-то количество билетов на такие матчи, как Россия, Португалия, Чили, Австралия и так далее. Билеты четырех ценовых категорий, и самые дешевые билеты идут от 960 рублей.
Да, я вот посмотрел, и до 16 400. Вот то, что я
но
увидел.
Цены самые разные, но вот минимальная граница 960 рублей.
Ну, таких билетов-то, наверное, и не найти особо, да?
Ну, я думаю, что уже раскупили.
Ну, да, наверное, скорее всего, сразу покупают. А вот как вы думаете... А, кстати, я обратил внимание, что нам не только билет нужно купить, еще нужно получить некий паспорт болельщика, если мы говорим о Кубке Конфедерации. Такая сложная система, и люди действительно идут и получают паспорт болельщика. Как это вообще все делается?
А для того, чтобы вам попасть на матч Кубка Конфедерации и чемпионата мира по футболу, вам необходимо приобрести, точнее, приобрести, а сделать паспорт болельщика, потому что паспорт болельщика, он идет в привязке к билету. В первую очередь, после покупки билета вы заходите на сайт fanid.ru, регистрируетесь там, вводите номер билета, который вы приобрели, потому что затем этот билет непосредственно прикрепляется к этому паспорту и к вам лично. То есть его передать вы потом никому не сможете после того, когда вы его купили и привязали. А паспорт болельщика, он делается в течение нескольких минут, так скажем. Вы заполняете регистрационную форму, через несколько часов вам приходит уже ответ от этого центра выдачи.
Это все в интернете заполняете?
Да, это все в интернете, вам смс-ка приходит о том, что одобрена ваша заявка, и вы приезжаете, его получаете тоже очень быстро, я вот буквально несколько дней назад получил.
А где их выдают? А,
всего два адреса, это Ледниковская улица, дом 10, где-то на Павелецкой, да, и Волоколамское шоссе недалеко от стадиона «Спартак», дом 73.
А выглядит это все как?
Это как карточка аккредитации такая, то есть понятно. Она у вас вот висит, так, ваша фотография написана, да.
Потому что я когда услышал «паспорт болельщика», я думаю, боже мой, что там такое? Уже сразу страшно становится. Не люблю бумаги, и многие не любят бумаги.
Слушайте, да? Но очень удобная история, она позволяет вам бесплатно ездить в метро на общественном транспорте в момент проведения матчей Кубка Конфедерации.
Да. Раз Денис, вот ему будет полезно это услышать, потому что он говорит, что паспорт болельщика это полный бред, кто вообще придумал такую форму оформления, гореть им в аду, 3 дня заявку рассматривают, человек мучается.
Заявку подал вечером часов в 10, часов в 8 утра мне уже пришел ответ.
Может, тоже интересно. Может, счастливчик просто.
Может быть.
С интернетом у человека что-то не то отключается. Вот, Россия в каком составе будет играть? В то же, что и чемпионат мира 2018? Состав команды. Ну, это, наверное, не к вам вопрос все-таки, да?
Ну, я люблю футбол, могу на свой взгляд, опять же, ответить. Станислав Саламович Черчесов, как тренер сборной России, он, мне кажется, ведет такую очень серьезную подготовку и к тому, и к другому турниру. И все-таки рассматривает Кубок Конфедерации, в том числе, как подготовительный турнир. И во многом некоторых футболистов, да, он действительно будет рассматривать в последующем на чемпионат мира по футболу. Вы видите, у нас состав такой хороший, да, но, к сожалению, некоторых игроков мы потеряли из-за травмы, поэтому не знаю, как решит главный тренер, но мне кажется, наши игроки будут делать действительно все для того, чтобы себя проявить и все-таки выступить на главном событии футбольном.
Ну, мы надеемся, что речь не будет идти о каких-то там развлечениях, кальянах и прочем. Мы надеемся, что действительно ребята к этому все серьезно подойдут. Я напомню, что у нас в гостях директор волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, университета Синергия, Георгий Бильман. Сейчас мы должны уйти на новости, после новостей вернемся и будем говорить. Девятнадцать тридцать пять в Москве, четверг, июнь, день 8. Это программа Алексея Гудошникова. Собственно, я всем еще раз здравствуйте. В гостях у меня сегодня директор волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 России, университета Синергия, Георгий Бильман. Георгий, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, и нашим слушателям, вот кто присоединился, еще раз, да. А в бесплатных поездах будут волонтеры или нет, спрашивает Кирилл. Я не совсем понимаю вопрос. Мы говорим о волонтерах, мы говорим о Кубке Конфедерации, мы говорим о том, как у нас будет проходить чемпионат мира по футболу, я тем объясняю, кто только что к нам присоединился. Потому что я не понял сути вопроса Кирилла, если вам понятно суть его вопроса.
Ну, мне кажется, имеет ли в виду, что волонтеры там будут помогать? Но нет, там волонтеры помогать не будут, да, этим занимается компания РЖД, которая будет непосредственно перевозить болельщиков из одного города проведения в другой. Может быть, волонтеры там будут, которые купили билеты на матч и тоже перемещаются, потому что некоторые мои знакомые едут, допустим, из Москвы на матч открытия в Санкт-Петербург, на Россию, Новую Зеландию, и также у них куплены билеты и на финал, который тоже в Петербурге пройдет.
Ну, знаете, я недавно как-то для себя обнаружил, я не скажу, что я там сильно интересуюсь футболом, но интересно смотрю то, что интересно. Рейтинг сборных FIFA. И я для себя обнаружил, что мы на 63-м месте. То есть, вот, допустим, Украина 37-я, Иран 30-й.
Да?
Я не знал, что у Ирана такой футбол. Буркина-Фасо 41-й. Узбекистан 62-й, а мы 63-й. Как так? Вот объясните мне просто.
Слушайте, но рейтинги зачастую не всегда отражают объективную реальность, как это вообще в принципе есть на сегодняшний день. Потому что вот если говорить об Иране, хорошая команда, которая выступает в чемпионате Азии, и действительно там, ну, действительно борется за самые высокие места постоянно. Узбекистан тоже неплохо играет в азиатском отборе. Буркина-Фасо недавний участник Кубка африканских наций, который проходил относительно недавно, да, поэтому все команды, они хорошие, серьезные, и рейтинг Ну, буквально некоторое время назад у нас первая в рейтинге FIFA была сборная Бельгии. При всем при том, что это очень талантливая, молодая и, возможно, даже сильная команда, но она, на объективный такой взгляд, не является первой на сегодняшний день в мировом футболе.
В общем, вы мне объяснили, по крайней мере, что как формируется этот рейтинг. Я вот сейчас начал понимать, потому что я когда увидел, я думаю, ну зачем нам вообще как футбол включать, даже смотреть, то что, ну что ж такое, ну уже. Ну, я с уважением отношусь ко всем этим странам, но мне кажется, мы как-то побольше, и у нас, наверное,
все решается на футбольном поле, в конкретном матче, когда выходят две команды против друга.
Да. А вот, на ваш взгляд, на чемпионате мира мы реально на что можем рассчитывать, наша сборная?
Ну, опять же, сложно оценивать.
Трудно, я
согласен. Мы пока даже соперников не знаем, которые с нами сыграют на чемпионате мира, потому что сейчас квалификацию прошли только сборная России как страна-организатор, да, по сути, она будет участвовать там. Сборная Бразилии квалифицировалась туда, да и все. То есть мы не знаем тех команд, с которыми мы будем играть. Так можно было предположить хотя бы по истории встреч, взаимоотношений с той или иной футбольной командой. Просто интересно, да, тоже действительно разложить на варианты, каким образом сборная России с тем или иным соперником сыграла бы. Но сейчас пока это сложно сказать.
7373948, давайте подключать слушателей с их вопросами. Вы можете звонить, задавать вопросы директору волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 России Университет Синергии Георгию Бильману, пожалуйста. Не вопрос. Некоторые пишут, что они сами волонтеры и хотят поговорить. Звоните, конечно. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва. Да, Андрей. Я хотел сказать, что я волонтер, участвовал в сочинской игре в 2014 году. Приятные остались впечатления. Вот, и номера были хорошие, грамоты приятные, стенки висят. Я про синергию хотел сказать. У нас как раз центр подготовки там был. Угу. Там был Михаил Васильев. Я сейчас этого человека не знаю, не могу до него дозвониться. Не знаю, куда он делся. Вот. И обучение было через видеосвязь. Вот это было не очень
не
здорово.
Очень, говорю.
То есть собирали много людей в одном зале, все смотрели маленький экран, задать вопрос было невозможно практически. Ну, вот я не знаю, как сейчас обучение проходит, сейчас я не участвую, сейчас я уже не студент, вот. Так, не очень хорошо.
Не очень. Я понял, спасибо большое. Вы можете, кстати, сказать, человек это работает, нет, потому что тут наш слушатель...
Это мой хороший знакомый, который раньше работал и занимался программой волонтерской именно Олимпийских игр в Сочи. И я у него был волонтером, то есть именно благодаря ему, по сути, я пришел вообще в эту всю историю и занимался волонтерством на Олимпийских играх в Сочи и так далее.
А вот о подготовке и видео через видео или как считать?
Ну, смотрите, обучение сейчас, оно было доступно в двух форматах, то есть очное и заочное. Заочное – это видеообучение на специальном портале, который был сделан. Там очень интересные интерактивные видеоролики, очень много информации о Кубке Конфедерации, просто о футболе, о тех людях, о тех клиентских группах, которые приедут сюда и будут в той или иной роли играть на данном турнире. Что касается Сочи, я сам проводил те обучения, поэтому здесь сказать, опять же, сложно. Какое именно обучение имеет в виду наш уважаемый слушатель? Потому что обучений было несколько. Общее обучение, на котором рассказывали общие вообще принципы олимпийского движения, что такое олимпийские игры, да, для чего они нужны, какие виды спорта там существуют. Было еще функциональное обучение, в котором рассказывали о специфике работы на той или иной функции, по которой данный волонтер должен был помогать на тех олимпийских играх. Поэтому что он имеет в виду конкретно?
Непонятно.
Непонятно.
Надо было мне дольше его подержать на линии. 7373948. Я виноват. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Меня зовут Олег.
Да.
Я хотел... Добрый вечер вашему... Уважаемый, у меня вопрос
Георгий, да.
Такого, да, не организаторского характера, а по составу. Может быть, что-то гость может ваш прокомментировать? Скажите, вот в 2018 году у нас чемпионат мира дома, да? Скажите, насколько наша команда обновится? То есть не будет такого,
этот что вопрос
мы увидим...
был.
Да.
Этот вопрос был, и Георгий отвечал, и мы все-таки разговариваем с Георгием как с директором волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2017, вы должны это понимать. 7373948. Это надо... Я понял, нужно звать тренера. Умолять.
Думаю, было бы в преддверии Кубка очень интересно послушать, конечно.
Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юрий.
Да.
А у меня вот вопрос про институт синергия. Как он все-таки правильно называется? Почему гость ставит ударение на второе слог синергия?
Спасибо большое. Да,
слушайте, очень правильный вопрос.
По существу.
Это моя ошибка, да, я просто привык. Как туда поступил, я там отучился, сейчас учусь в магистратуре. Вот, и всегда так называл. Ну, синергия, пожалуйста. Как вам удобно? Ну, вообще правильно, конечно, синергия.
А чемпион мира не участвует автоматом, смекаешь, задается вопросом.
А где? В чемпионате мира? Нет, да. В Кубке конфедерации участвует.
Автоматом участвует тот, принимающая сторона, так, правильно? Мы автоматом да. участвуем. Угу. Вот, я еще один момент хотел уточнить. Вот Сергей Семенович Собянин, да, глава города, мэр наш, вот, он сказал, что Кубок конфедерации, я цитирую, что смешно сказала, вот, Кубок конфедерации не причинит москвичам неудобств. И у меня здесь возникает масса вопросов. А как не причинит? У нас, понимаете, наверное же и дороги какие-то где-то перекрывать будут, скорее всего, правильно? Наверное, потесниться придется, наверное, пробки будут посильнее. Вот когда Сергей Семенович говорит, что никаких неудобств не причинит, он не приукрашивает?
Ну, смотрите, на свой взгляд попробую ответить тут поэтапно. Первое, все-таки Кубок Конфедерации проходит летом. Это такая пора, когда город несколько разгружается все-таки с точки зрения транспорта и с точки зрения населения. То есть люди уезжают отдыхать, да, и, так скажем, меньше народу у нас в Москве на данный момент будет присутствовать и в других городах Кубка Конфедерации. Что касается организации мероприятий, да, безусловно, большое количество болельщиков сюда приедет, и транспортные вещи все связаны с тем, что, да, действительно, трафик может быть серьезным, но это сложно отрицать. Но при этом Москва, как город, который постоянно занимается организацией крупных спортивных турниров, у нас был чемпионат мира по легкой атлетике, который занимает третье место в мире по масштабу вообще с точки зрения спортивных соревнований. Первое – это Олимпийские игры летние, потом футбол, чемпионат мира по футболу, затем легкая атлетика, у нас она была, у нас был чемпионат мира по хоккею, и никаких транспортных проблем. Момент
Но чемпионат мира по футболу это все-таки другое, вы же понимаете, да? Хоккей, да, мы любим хоккей, но футбол это другой масштаб уже. И, наверное, больше людей приедет, и это может все-таки вызвать какие-то сложности. Тем более, что у нас вот реконструкция все время идет, и мы ждем, когда она, Москва наша, реконструируется. То есть вы все-таки надеетесь на то, что проблем не будет?
Но большая работа с точки зрения транспорта ведется и оргкомитетом, и волонтеры в том числе будут помогать на транспортных узлах. А по функции транспорта они действительно будут работать и делать все возможное, чтобы как можно менее, как можно, так скажем, меньше различных ситуаций возникало, которые бы смущали гостей и тех людей, которые будут приезжать на Кубок Конфедерации.
Георгий говорит, что уже причинил. На вокзалах все входы и выходы перегородили, пройти невозможно. А я еще слышал, наклейки будут менять на метро, не вход и выход, а что-то другое там. Какие-то названия станций будут сразу, да, наклейки, вот прям двери входные, наклейки, и сразу будут объяснять, где и как можно пересесть. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит, это Москва-бот, Телеграм, в который можно писать. Так какие команды примут участие, говорит Алексус, говорит, я не понимаю, какие команды?
Сборная Германии, чемпион мира, сборная России, страна-организатор, сборная Камеруна, как победитель Кубка африканских наций, сборная Португалии, чемпион Европы, сборная Новой Зеландии, победитель чемпионата Океании, сборная Австралии, победитель чемпионата Азии, и несмотря на то, что Австралия – это отдельный континент, они участвуют в азиатском первенстве и действительно являются чемпионами.
С кем-то же надо играть, в конце концов. Либо то есть они сами с собой поиграли.
Не с Папуа Новой Гвинеи, там, да, так скажем. Вот, помимо Австралии, это, о ком я не сказал, сейчас припомню, Мексика и Чили.
И Чили. Просто у нас некоторые не верят, говорят, что ж такое, не знает, что ли, говорит Георгий, какие команды участвуют. Вот, Георгий вам ответил на вопрос. 7373-948, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, меня зовут Роман, у меня есть вопрос.
Короче. Пожалуйста, пожалуйста.
Скажите, вот... Значит, по транспорту. Значит, вот у меня не билет, а пригласительный. И у меня не получается, значит, зарегистрироваться на бесплатный трансфер, ну, на поезд бесплатный. Вообще возможно как-то это сделать или нет?
А вы получили уже паспорт болельщика?
Да.
Получили. Смотрите, там есть горячая линия. Позвоните туда. Я сейчас боюсь просто вам не совсем точно ответить на этот вопрос с точки зрения транспорта, да, и поезда болельщика, потому что я сам не планирую на нем передвигаться. Мне здесь сложно вам что-то сказать. Обязательно позвоните на горячую линию, они вам подскажут.
А где найти телефон-то?
На сайте fanid.ru.
На fanid.ru. Давайте попробуем так. Если не получится, будем что-нибудь еще думать. Хорошо?
Ну, не получится, я думаю.
Перезванивайте.
Перезванивайте, мы поплачем здесь все вместе, пострадаем с вами. Как же так, не получилось, был пригласительный, вот не попал. Ну, а что же вы говорите, что они участвуют? Кто участвует? Новая Зеландия, а не Австралия, говорит Кирилл. Новая Зеландия, а не Австралия. Что-то я вообще не понимаю.
И Новая Зеландия, и Австралия, просто в разных группах. Сборная России будет играть в группе со сборной Мексики, Португалии и Новой Зеландии. Сборная Австралии будет играть с немцами, чемпионами мира, со сборной Чили и со сборной
Знаю, какой?
Камеруна.
Камеруна. Вот, да? Вы так, и так рукой. Как, я думаю, какой? Россия. Вы когда так делают рукой, и вот так вот взмах в районе, я думаю, ну, Россия.
Ну, очевидно, наверное, же, Камеруна.
Очевидно, Камеруна, да. Это первое, что должно приходить в голову мне. А, поезд болельщика-паспорт болельщика. У русского слова... А, что, нет русского слова вместо слова волонтеры?
Доброволец.
Почему вы не добровольцы, почему вы волонтеры?
Вот, ну, потому что все-таки, да, у нас чемпионат мира – это международное соревнование, международное мероприятие, вот. Большое количество гостей иностранцев, и волонтеров иностранцев, и важно здесь вот это учитывать.
Ну, что поделать, да. 7373-948. Когда-нибудь они, конечно, будут все по-русски говорить. Как вас зовут, алло?
Добрый вечер, это Виктор 26-й, повторю за эфир.
Здравствуйте. Да.
Значит, два вопроса. Это самое. Ну, к этим грамоты дадут за работу. Еще второй, Алексей.
Да.
А когда вы пойдете в отпуск? Ну, без этого самое.
Хорошо. Спасибо большое. Видите, обо мне забота какая. Когда вы пойдете в отпуск?
Отвечайте вы на первый вопрос, наверное.
Я первый забыл уже. Второй я отвечу.
Окей. Вот. А что касается грамот, ну, безусловно, волонтеры не останутся без внимания, потому что, ну, это очень большая история, и, безусловно, благодарят, да, и какие-то сертификаты, грамоты, и огромное количество различных вещей, связанных с мотивацией волонтеров, работа в этом направлении, она ведется, и ни одного из волонтеров, которые помогали на Кубке Конфедерации, ни в коем случае не оставят без внимания, потому что это очень важный вклад, и без волонтеров вообще, в принципе, нельзя сделать ни одно крупное спортивное событие сегодня.
Ну, и я отвечу на вопрос, естественно, потому что вы же не знаете, вы некомпетентны, вопрос моего отпуска, простите. В июле, ребята, в июле. И более того, я уверен, что эта программа, она пойдет в повторе еще в июле. Вы можете, если что-то вы там для себя не уяснили, то, скорее всего, уясните в очередной раз. И поэтому нужно вернуться нам к разговору о чемпионате мира, поскольку чемпионат, то есть Кубок Конфедерации, то он... Ну вот он скоро начнется, да, и скоро почти пройдет, а чемпионат мира, разговоры о котором уже ведутся, ну, очень давно, очень давно. И, естественно, разговоры сразу начинаются следующего тока. Если ты человек критически настроенный ко всему, говорит, пир во время чумы, говорит, пир во время чумы. Я пытался все объяснить. Говорю, большое соревнование, можно заработать денег. А, люди не верят. Убеждайте.
Но здесь, смотрите, мой, как бы, рецепт вообще всего этого, для чего это нужно, я в самом начале ответил. Мне сложно здесь сказать, да, пир во время чумы, но так можно в любой вообще этап времени, мне кажется, сказать о том, что Олимпийские игры в Сочи, и до этого Олимпийские игры в Москве, ну, это абсолютно история, она нормальная, она всегда будет присутствовать. Чемпионат мира по футболу – большой футбольный праздник. У нас в России, несмотря на то, что мы любим хоккей, как правильно вы сказали, большое количество болельщиков, любителей футбола, тех, кто, возможно, полюбит футбол благодаря тому, что чемпионат мира по футболу к нам приехал и уже совсем скоро пройдет. А для того, чтобы развивался футбол, в первую очередь, нужно, чтобы было то место, где в него можно играть. И те стадионы, 12 стадионов, вот, которые, на которых будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу,
а
будут
тут вопрос,
способствовать.
А тут сразу вопрос. Да, есть эти прекрасные стадионы, красивые, мы видим, да, как они появляются на наших глазах, но,
да,
но я же не могу там взять и поиграть. То есть нам говорят, это развивают профессиональный спорт, они развивают вот так физкультуру, чтобы каждый мог поиграть, чтобы в каждом дворе. Вот что ответить?
Но помимо стадионов строятся спортивные площадки в различных городах, да, порядка 140, вот сейчас на первый взгляд, не помню точную цифру, порядка 140 площадок в каждом городе вот в рамках подготовки только Кубка Конфедерации строится. Для того, чтобы просто любители футбола, те, кто любит эту игру, они могли выйти на улицу и поиграть. В Москве уж точно с этим проблем нет. Мне кажется, в каждом дворе уже сегодня по несколько площадок спортивных, футбольных полей с искусственным газоном очень удобно.
Ну, вот Кирилл говорит, что для детей нет полей бесплатных, негде поиграть.
Во двор выходите и играйте.
Ну, хочется красиво, понимаете.
На
хочется...
большом стадионе красиво.
Ну, да. Такого не бывает, да?
Ну, почему? Чемпионат мира по футболу, мне кажется, он действительно призван в том числе для того, чтобы дети шли играть в футбол, в детско-юношеские школы занимались, в профессиональных клубах
вот
и так далее.
Сколько сейчас это стоит? Вы вот можете сказать примерно?
Сложно сказать, нет,
да,
не
сложно,
могу.
Это нет. Сложно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. А как паспорт болельщика получить жителям других городов, пишет Виктор? Надо приехать в Москву и получить?
Смотрите, для жителей других городов придуман очень такой удобный вариант, это доставка по почте. То есть вы регистрируетесь точно так же, заполняете форму регистрации, вносите свои данные, затем, как вариант выдачи, там у вас спрашивают, каким образом вы хотите получить паспорт, либо в центре выдачи, либо по почте.
Ну, тут опасно, потому что Почта России иногда отличается тем, что доставка может как раз где-то к чемпионату мира и дойдет паспорт болельщика, да, на Кубок Конфедерации. 7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут, Ира, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей, пожалуйста.
Я хотел по поводу универсиады сказать. Вот очень не хотелось бы повторить опыт универсиады в Казани, да, потому что, смотрите, у меня очень много тут друзей, знакомых, родственников. Угу. Выписывали штрафы ГИБДД под любым предлогом, чтобы люди были лишены прав на управление транспортным средством и на время универсиады, чтобы город был пустой. Прям всех бомбил, таксистов, просто людей, кто на своем транспорте передвигается, зачищали так, чтобы улицы были пустые. Поэтому вот очень не хотелось бы, конечно, чтобы в Москве это произошло. Вот, и по поводу названия «Синергия» очень быстро. ВУЗ был МФПА, да? Потом МФПУ, потом «Синергия» в 2012 году. Вот, да. Вот это вот ребятня от названий.
Замечательно, замечательно. Она людей путает. Я понял. Но мы не про ВУЗ сейчас говорим. Спасибо вам большое. Вот люди говорят, в каждом дворе по несколько площадок. Где, мол, не верим. Некоторые спрашивают, что дает этот паспорт. Уже отвечал на этот вопрос. Георгий, придется вам переслушать программу. Просто по два раза не будем. А вот Юрий задает интересный вопрос. А как иностранцам этот паспорт получить? Или такая бюрократия только для россиян?
А для иностранцев этот паспорт, он получается точно так же на сайте. Сайт на английском языке. Они заходят, заполняют форму. Она очень простая.
И опять почтой, что ли?
В том числе, конечно.
Серьезно?
Да.
Или они приезжают сюда, и здесь они идут в этот центр, который вы назвали, и получают? Или у них есть свои какие-то центры?
Почтой.
Почтой? Серьезно? Человек?
Серьезно, да.
С ума сойти, с ума сойти.
Паспорт болельщика для иностранных граждан играет роль визы.
То есть, если, если человек едет из Австралии, да, летит, ну, в смысле, едет из Австралии, сложная задача, летит из Австралии, да, потом, может быть, едет, потом идет, потом ползет. И он, точнее, получает как этот паспорт болельщика? Ему почтой туда сначала...
Ну, а на ваш взгляд, как можно еще получить его?
Ну, черт побери, я не знаю. Я не знаю, и теперь вот узнаю для себя. И вместо визы, то есть, если у тебя есть паспорт болельщика, ты можешь...
Да.
Ничего себе.
Это очень удобная вещь. Действительно, большое количество иностранных гостей, они этим пользуются.
Слушайте, я же говорил, мы ничего не знаем, ни черта, и нам придется объяснять. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, это Кирилл.
Да, Кирилл.
Красногорска.
Да.
Сегодня в 10 утра вышел с сыном, 1,7. Как футбольчик с ним дали во дворе, мощно вообще. У меня такая площадка от Стаса, очень понравилась. Никогда не любил футбол, и он тоже.
А теперь?
А теперь вообще огонь. А что, физкультура такая, погоняли, мячик нормально.
Нормально, все нормально. Что тут комментировать? Просто хорошо. Человек делится эмоцией. Но вообще есть штрих-коды, которые можно распечатать. Только у нас, походу, до сих пор нет их, видимо, пишет Юрий про какие-то штрих-коды. Задайте вопрос от меня. Александр много пишет, придется задать. Почему, на ваш взгляд, вот так, в очередной раз не приглашают в сборную Артема Реброва?
Артема Реброва.
Да, вот хочет Александр Афанасьев знать.
Но, видимо, по мнению главного тренера Черчесова, голкиперы есть сильнее на сегодняшний день, которые на Кубке Конфедерации сыграют действительно важную роль для того, чтобы сборная России добилась хорошего результата на нем.
Да не, просто надо все, все, что касается Спартака, мы должны сдать 16 лет, я считаю.
Через 16 лет Реброва вызовут.
Все, что касается Спартака и болельщиков Спартака, мы должны ждать 16 лет. Оно так получается. Вы, кстати, так и не ответили, за какую команду болеете. Это принципиально? То есть волонтерам нельзя говорить, за какую команду болеешь, чтобы рознь не сеять или...
Нет, потому что я за конкретную команду в России не болею. За международные команды я болею. То есть за Ливерпуль, за Милан, да. За сборную России в целом. Но за какую-то команду у меня каких-то симпатий, пристрастий нет.
Ну ладно. А я думал, покричим какие-нибудь кричалки. Ладно. Это был директор волонтерского центра чемпионата мира по футболу FIFA 2018 России университета Синергии Георгий Бильман. Спасибо огромное, Георгий, что пришли. Познавательно, интересно. Тема для нас такая нераскрытая. Мы в основном о политике, о социальном чем-то говорим, а и спорт. Это жизнь, оказывается. Правда? Все, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.